принципе, я достаточно хорошо отношусь к вопросам из аудитории, так что можно выкрикивать из зала. Хотя, с другой стороны, конечно, есть некоторая такая идея лекции, которая предполагает набор базовых посылок, и, возможно, даже время закончится не раньше, чем я сделаю какие-то выводы из этих посылок. Ну, у меня бывает такое, что до выводов там дело не такое. Вот. В качестве мизансцены начну из двух цитат из Маховикова. Мне очень понравились эти две цитаты. Значит, первое касалось того, что мы, русскоязычное гештальт-сообщество, жили достаточно долго, читая книжку «Гештальт-терапия и теория», в таком очень странном переводе. В том смысле, что там была такая фраза, которая касалась, я не помню, как это по-английски, а перевод был такой: «опора на себя». Вот, и эти книжки, они до сих пор остаются в таком переводе. Особенность данного перевода связана с тем, что тот человек, который переводил, он мало чего понимал в гештальт-терапии. Потому что изначально в тексте было понятие «опора на сет». И здесь переводчик перевел как «опора на я». И, соответственно, весь смысл данного подхода пошел совершенно по другим рельсам. Потому что тогда возникало некоторое представление об автономии, как о некоторой способности опираться на себя. Самоподдержка, опора на себя. А в общем, к гештальт-терапии это не имеет, собственно, никакого отношения. Потому что гештальтисты рассматривали ситуацию автономии как опору на функцию контактирования. То есть опора на self – это некоторая способность в течение развития человека сформировать такую функцию self, которая могла бы обеспечивать необходимое контактирование. То есть опора на функцию контакта. Сильно ведь отличается от понятия автономии как опора на самого себя. Потому что, в общем, понятие опоры на себя выглядит достаточно по-идиотски и напоминает мне Мюнхгаузена, который сам себя вытащил за волосы. Ну, из болота. Вот, это одна цитата. Дальше в процессе лекции, возможно, это что-то будет значить. Вот, вторая цитата из Маховикова, она про дифференциацию между нужностью и важностью. Для меня это тоже очень интересная вещь, потому что в понятии нужность лежит нужда. То есть, когда я нуждаюсь в чем-то, в ком-то, то есть я не могу обеспечить собственными силами что-то очень важное для моей жизни. И формирую нужду от какого-то внешнего персонажа или вещества, которое бы мне это давало. Вот. И в этом варианте очень существенное значение имеет отличие понятия важности. Важность определяет, вага, да, с украинского вес. То есть, что данный человек, который важен, он обладает существенным весом для меня. Он значим для меня. В этом смысле, без него я не помру. Моя жизнь будет вполне интересна без него. Но с ним мне как веселее, интереснее, как-то увлекательнее. И тогда очень важная штука заключается в том, в моей способности не испытывать необходимости, не испытывать, как это сказать, нужду от каких-то отношений. В общем, к чему все веду. Та лекция, на которую меня сподвиг тренерский вот этот вот сбор, вот, это лекция про отношения. Вот. Для меня, собственно, отношения можно рассматривать как некоторое некоторое движение от нужды к важности, некоторое движение от зависимости к автономии. Но вот здесь я понятие автономии рассматриваю не как способность быть отдельным и самоподдерживающим, а как некоторую способность формировать множественность отношений. И в этом смысле, если не одни отношения, которые для меня важны, то могут быть другие отношения, которые для меня важны. Могут быть целый ряд отличающихся качественно отношений. И в этом смысле существенное значение имеет способность человека быть в отдельности. Способность человека выдерживать паузу между встречами. Способность обеспечивать себе достаточно увлекательную жизнь, даже когда какой-то из важных людей находится где-нибудь в отлучении. Вот с точки зрения одной из психологических школ, в течение всей жизни, особенно от рождения, ребенок способен выдерживать без нарушения психических функций определенное время. И чем он младше, тем время отсутствия мамы в пределах досягаемости для него травматичнее. Соответственно, это могут быть какие-то несколько минут в самом раннем возрасте, и мама как некоторый такой эталон, если отсутствует больше какого-то времени, там часа, двух, она провоцирует очень мощный кризис у ребенка. Кризис такой до уровня деструкции. И вот там описывалось много любопытных вещей про синдром госпитализма у маленьких детей. В рамках особенно советской школы, допустим, борьбы с инфекционными заболеваниями, была такая прекрасная идея о том, что вот если ребенок каким-то инфекционным заболеванием заболел, то нужно его засунуть в бокс подальше от всех остальных людей, чтобы там только доктора иногда мелькали. Вот. И там его активно лечить от какого-то заболевания. И только с момента, когда он выздоровеет, можно допускать к нему родственников, маму в частности. Вот. Но когда засовывали более-менее взрослых детей, то все вроде так и происходило. А когда дело касалось всяких младенцев и малолетних детей, то оказывалось, что уже позже выяснили, что при отсутствии мамы в течение определенного времени у ребенка иммунитет падал настолько сильно, что вылечивая от одного заболевания, он подхватывал тут же абсолютно стерильной среде другое заболевание. В общем, лечился долго и счастливо, а маму все не пускали. Ну и психические последствия синдрома госпитализма потом являлось достойной работой для психотерапевта. Вот. Ну, очень много из любопытного по этой теме описано в Голубе. И я, в общем, аудиторию отсылаю к Голубе. Там много хорошего написано про вот это вот прерывание контакта со значимым другим. С моей точки зрения, чем более человек становится взрослее, тем отношений у него удовлетворяющих больше, разнообразнее, и тем дольше он способен выдерживать вот эти периоды отлучки значимых других людей. Вот. Следующий важный пункт, мне кажется, был описан у Перлса в книжке «Эго, голод и агрессия», который, на мой взгляд, даже гештальтисты незаслуженно обходят своим вниманием. Там есть целый раздел, который называется «Теория ментального метаболизма». Слово страшное, а, собственно, смысл достаточно ясный. Перлс, критикуя идеи Фрейда относительно развития психики, говорил, что базовая метафора развития психики – это не сексуальный инстинкт. Что, собственно, сексуальный инстинкт, не являясь витальным, он и описывать развитие психики не подходит. А вот среди витальных их не так много различных функций, потребностей в смысле, самым подходящим является понятие пищевой потребности. И, соответственно, докторам известно, что понятие метаболизма – это некоторый обмен. обмен каких-то веществ, которые организм поглощает, и каких-то веществ, которые он там в процессе переваривания отторгает и выделяет вовне. Вот. Мне кажется, что поглотительный цикл описан очень даже достойно и подробно. А вот выделительный цикл описан, на мой взгляд, недостаточно. Ну вот все эти самые способы прерывания контакта, они хорошо описывают, ну, поглотительный цикл. То есть, когда я что-то беру из окружающей среды. Но вообще-то не менее важным является и выделительный цикл. Ну, например, вот я думаю, что он был так плохо описан не потому, что там он менее важен, а скорее потому, что выделительный цикл у нас сопровождается, ну, нехорошими ассоциациями, ну, типа, такое не царское это дело, и понятное дело, что принцессы, например, ничего не выделяют. Вот. Или в лучшем случае какают бабочками, вот, а питаются этим нектаром. Вот из-за вот такого нехорошего отношения к выделительной функции много хороших идей, наверное, и остановились у умных людей. Вот. Но мне кажется, что они не менее важны друг другу. Вот. Возвращаясь к идее ментального метаболизма, мне кажется, он достаточно любопытно сделал некоторый аналог вот этой вот теории драйва Фрейда. Ну, помните, да, оральная стадия, анальная, генитальная стадия. Вот, некоторый аналог, который, из-за чего его, собственно, и выгнали из психоаналитиков, был связан вот с этой вот идеей пищевой потребности. Он радостно умудрился заявить на конгрессе психоаналитическом, что Фрейд проворонил значение зубов у ребенка. Ну и за это, в общем, пострадал. Вот. Мне кажется, что довольно глубокая идея, хотя, я думаю, только в перспективе ее достаточно освоить, потому что, ну, хотя бы на том же уровне, на котором аналитики умудрились освоить теорию драйва. Он выделял, что в процессе роста индивида есть некоторые стадии. Наверное, многие из вас их помнят. Соответственно, я в таком вольном тексте буду говорить, ну, некоторая такая сосунковая стадия, которая связана с отсутствием зубов у ребенка. В этом смысле ребенок является паразитом. Ну, он, в общем, абсолютный паразит тогда, когда он находится у мамы внутри. Вот мало чем от глистов отличается, потому что он что-то берет в виде питательных веществ из организма матери и в нее же выделяет продукты, непереваемые всякие остатки, продукты жизнедеятельности. Вот. Соответственно, дальше маме в конце концов надоедает, обычно больше 9 месяцев редко кто выдерживает. Вот, и мама низвергает из рая ребенка в этот вот более стрёмный мир, чем райские кущи. А ребенок как во многом остается паразитом. В том смысле, что до появления зубов он перестает в маму капать, но маме приходится убирать за ним. Вот, но он продолжает ее кушать. Ну, большинство. Некоторые мамы хитрые, переходят на внешнее питание достаточно быстро, но чаще всего все-таки мама является едой для ребенка. И в этом смысле Перс описывал сосунковый тип отношений. Ну, он назывался сосунковый этап, а я бы сказал, что важным моментом является так называемый сосунковый тип отношений. То есть первый бы я рассматривал как паразитический в полном смысле слова, а второй как сосунковый. И если вы внимательно приглядитесь к себе и окружающим людям, то вы можете обнаружить некоторые феномены сосункового типа отношений. Пёс описывал два вида сосунков. Это такой неограниченный сосунок. Ну вот то, что касается такого паразита полного, который вроде как родился, но оказывается предпринимать существенные усилия, кроме плача, для того, чтобы вступить в отношения с мамой. Вот, он орет, сиська во рту появляется. Вот, и в этом смысле, тогда в этом типе отношений и у взрослых людей самое главное – это правильно заорать. ну, достаточно громко продемонстрировать нарушение жизнедеятельности. И за тобой будут убирать отходы, и в тебя совать питательные вещества. В этом смысле неограниченный сосунок, ну вот, знаете, ну часто встречается и у мужчин, и у женщин, просто немножко по-разному. Например, у женщин есть песня прекрасная «Женское счастье». Был бы милый рак рядом. Вот. Не планировал. Вот. В этом смысле получается, что милый является такой эквивалентом груди. При таком типе межличных отношений, собственно, откуда берется в груди молоко, и вся остальная периферия груди значения не имеет для ребенка. То есть в этом смысле важно просто, ну, обеспечить такой вот цикл контакта в виде того, что плач, ухудшение жизненных функций в обмен на появление питательных веществ. А самое важное – предпринять все значимые усилия для того, чтобы объект удовлетворения потребностей был непрерывно рядом. Или на расстоянии ора. В общем, я думаю, в параллели вы вполне сможете провести. Ну вот, во всех клинических формах, однажды, когда еще в больнице работал, была прекрасная картинка вот такого момента, связанная с паническими атаками. Там был муж, прапорщик, и жена с истерией. Вот. И в этом смысле у них был агент прекрасен, потому что она обеспечивала ну, как бы многообразие аффективного мира для него и интенсивное переживание. А он, собственно, являлся грудью. Потому что он, ну, собственно, обеспечил всю остальную адаптацию, там, еда, питье, там, прочие радости. Вот. А беда была только в одном, что поскольку их отношения прогрессировали, то как только он уходил на работу, она вызывала скорую помощь, потому что ей становилось очень плохо. Он взял отпуск. Все прекрасно, но чувствовал себя очень хорошо. А отпуск закончился, он пошел на работу, скорая помощь. И вызвали, вернулся, спасли. На следующее утро пошел на работу, скорая помощь. И, в общем, альянс прекрасен, за исключением того, что он на работу ходить не мог. Вот такой вот вариант развивающихся отношений. Следующим этапом отношений и, собственно, способом отношений является так называемый ограниченный сосунок. Ограниченный сосунок – это прекрасное явление. Этот сосунок уже знает, что, ну, еда так просто во рту не появляется. Ну и, соответственно, ее нужно обнаружить. Ну и, обнаружив, занять это место. В этом смысле какие-то условия, вот где в сказках разных, герой выполняет определенные условия, и с этого момента появляется счастье. Ну вот для мужчин характерно, они там то яблоки начинают у кого-то тырить, то там за этими сапожками куда-то несутся. Вот с момента, когда это вот условие выполнено, то счастье уже гарантировано, правда сказка на этом заканчивается, какого вида счастья мы не знаем. А в женском варианте сказок здесь есть сказка про вот эту вот прекрасную Золушку. А там Золушка была сосунком ограничена, потому что выполняла определенную деятельность. Залогом счастья для Золушки являлось наличие определенного подходящего размера ноги. Вот если размер ноги подходящий, то она подходит принцу, и на этом сказка заканчивается. Потому что принц превращается в грудь, которая, собственно, гораздо лучше, чем папа. Ну, папа на груди, ну, не так. Вот. Хотя, поразмышлять на досуге, очень интересно, на мой взгляд, про такой тип отношений, потому что можете ли вы представить себе жизнь Золушки после свадьбы? А ведь вся ее, весь набор интроектов, которые есть у Золушки, он прикольный. Золушка должна ходить по этому самому под во рту, долгое время проводить на кухне, разбирая гречиху, долгое время мыть залы этого дворца, ну, если привычным образом живет. Вот такая вот королева в этом царстве оказывается. Очень своеобразная вещь. Вот. А, на мой взгляд, самым ярким представителем ограниченного сосунка, по-моему, даже Пёрс еще об этом упоминал, является все виды бюрократии. Собственно, еще в идее сфинкса, в этой мифологии, понятие бюрократа описано прекрасно. То есть, в этом смысле, бюрократ – это тот человек, который смог, выполнив определенные задания, усесться на какой-то канал поступления полезных веществ. Самое главное в дальнейшем убивать всех конкурентов, которые бы на этот канал претендовали. Вот, и с этого момента опять же начинается счастье сосунковое. То есть варианты счастья являются зарплата, но это маленькое счастье. Другим вариантом счастья являются откаты. Это уже большее счастье, все зависит от интенсивности того канала, на котором сидишь. Вот. И от количества усилий для того, чтобы отогнать конкурента. Вот. Различные типы отношений, очень интересно, они могут быть индивидуальные, там, парные, семейные, могут быть отношения в сообществе. Вот на нынешний момент, например, пока в нашем сообществе достаточно много усилий делается по поводу того, что пока нет бюрократии. То есть нет людей, которые обладают такой разрешительной функцией и запретительной, которая бы обеспечивала им приток денег. То есть, в общем, как бы менеджмент существует, какие-то управляющие функции определенные люди выполняют, но за этот менеджмент они непосредственно денег не зарабатывают. И в этом смысле, пока вот это вот царство неограниченных сосунков в сообществе не представлено, и до тех пор, пока оно не будет представлено, вот эти отношения будут выталкивать людей в более поздней стадии развития отношений. Вот, в общем, понятное дело, что какие-то преференции по мере роста появляются, но они скорее появляются все равно в виде, скорее репутации, веса в сообществе, но не непосредственно каких-то питательных веществ в виде денег. И это такой очень любопытный феномен, который влияет на само существование и тип отношений в сообществе. Хотя влияет не только позитивно, влияет и негативно. Потому что любая менеджерская деятельность в гештальт-сообществе нашем, она является вторичной. В этом смысле психотерапия, там, ведение групп, программ там, и так далее, они первичны. Собственно, продукт в виде услуги, он первичен. За него получают люди деньги. А менеджмент, кроме менеджмента группы, как таковой, терапевтической, менеджмент сообщества является почетной обязанностью. Соответственно, он вторичен. И, соответственно, все вторичное, как известно, делается медленно и плохо. Разница в том, что чиновники все равно делают все медленно и плохо и берут за это деньги. А в гештальт-сообществе все делается медленно и плохо, но бесплатно. Вот вся разница. Вот, соответственно, дальше Пёрс описывал такую интересную идею. Про сосунковость. Через понятие сосунковости описываются все виды зависимости. В основном психологическая зависимость связана с тем, что один или оба участника отношений отказываются какую-то неотъемлемую часть жизнедеятельности производить самостоятельно. Например, там в самом банальном варианте это отказывается, допустим, деньги зарабатывать. Тогда один из участников отношений витально зависим от своего партнера в связи с тем, что он не может заработать деньги. Известная часть, правда ли? Как правило, это все равно чаще связано с взаимозависимостью. Например, один из участников семейных отношений отказывается деньги зарабатывать, а второй из участников отношений отказывается в семье жить иначе, как потребитель. И вот такой товар, деньги, товар. Там женщина занимается домом, а мужчина занимается работой. И вот взаимозависимые отношения, они очень устойчивы, потому что, в общем, в течение жизни мы все сложнее способны осваивать новые навыки. А отсюда вот эта идея о том, что вот ну, тревога уйдет он такой весь из себя важный, ну вот у женщин у многих, которые не работают. Важный-то важный, но если он не умеет строить отношения иначе, как по зависимому типу, то он все равно будет либо оставаться в этих отношениях, либо выбирать аналогичные. Вот, так что вопрос. Вот, ну не обязательно, это самый банальный вариант, потому что есть более продвинутые варианты, более, ну, неявные. Например, когда один из участников отношений не способен контейнировать собственные аффекты или не способен обращаться ну, с какой-то психической жизнью собственной. И тогда этот человек будет чрезвычайно нуждаться во внешнем персонаже, который бы обрабатывал его психику, ну вот там путем контейнирования. А когда этот человек ну, как-то живет, накапливает какое-то количество дискомфорта, но осмыслять или обрабатывать аффект, или вырабатывать новую стратегию ну, какой-то деятельности по мере изменения собственной жизни, он себе в способности отказывает. И тогда он вот это все, накопленное там за день, за неделю, еще за какой-то промежуток времени, вот это все вываливает партнеру и говорит, делай с этим что-нибудь, чтобы я был счастлив. А он может совершенно не осознавать этой степени зависимости, но зависимость это крайне глубокая. Если я не способен обращаться со своей психической жизнью, то в любой точке сепарационной ну, своей потребности, желания, я буду испытывать невыносимый ужас. Ну, ужас на грани вот этого детского ужаса, когда мама бросила. Вот. Что еще? Вот про резцовую активность, это вот следующая стадия, когда зубы у ребенка уже передние появились, резцы, а маляры еще отсутствуют. Этот тип отношений прекрасен чем? Ну, во-первых, условно говоря, если так психически описывать, то человек способен кусать, но не способен разжевать. И вот в одной из статей Хломова Данила была такая прикольная идея по поводу того, как питаются пингвины, маленькие и мама. Что там пингвин маленький рыбу цап, а разжевать не может. Соответственно, пожевал, раз, сплюнул в клюв матери. Мама пожевала, сплюнула в клюв пингвиненку. И там в течение какого-то количества итераций рыба приобрела состояние такой кашицы. И его, эту кашицу можно проглотить пингвиненку. Собственно, у него клюв есть, а вот эти маляры, ну так, чтобы разжевать, ну, тоже отсутствуют. Точно так же и люди со своим психическим опытом. И с любыми другими питательными веществами из внешнего мира могут обращаться тем, что они способны откусить, но, как правило, размельчить до такой степени, чтобы проглотить, оказывается очень сложно. И тогда нужен какой-то внешний персонаж, который бы эту функцию за этого человека выполнял. Или, если пользоваться исключительно резцами, то получается следующая ситуация, что размельчить можно, но не до подходящей консистенции в виде кашицы, а до кусков таких. А, соответственно, эти куски в желудке будут обрабатываться ну, по выемке питательных веществ только внешняя поверхность. Ну, во-первых, это тоже описано как значение зубов. А, соответственно, внешняя поверхность будет давать питательных веществ очень мало. Ну, по сравнению с разжеванной, измельченной пищей. Отсюда получается такая штука, что еды нужно много, а желудочно-кишечный тракт расстраивается, а, как сказать, удовольствие от усвоенной пищи, насыщение не наступает. И тогда мы наблюдаем людей чрезвычайно голодных. То есть они пищи потребляют много, а вот способность переваривать оказывается крайне по коэффициенту маленькая. Вот эти как-то были гештальтисты, на одном из интенсивов поражены бакланами. Бакланы — это птицы, которые едят за день больше собственного веса. Вот примерно такое же количество голода может быть в глазах у вашего клиента. И, конечно, вы можете обнаружить, что поскольку ваш вес примерно такой же, как у клиента, то не дай бог, есть ли он баклан. Кроме того, эти бакланы живут на небольших деревьях. Вот, поскольку они как много кушают, так и много какают, то в течение небольшого времени эти деревья полностью покрываются продуктами жизнедеятельности баклана. А там фотосинтез уже нечему осуществлять. Вот поэтому эти деревья тоже превращаются в крайне такие любопытные памятники жизнедеятельности баклана. Вот. А рисовая активность еще характеризуется, на мой взгляд, любопытным феноменом касаемо границ. Если я не очень способен свои границы определять самостоятельно, то я буду их определять через границы других людей. А если я по-детски определяю границы других людей, то мне необходимы контактные способы определения границ. Для этого я буду использовать провокативную активность. То есть для того, чтобы обнаружить собственные границы, это вот мое желание искреннее и внутреннее, я буду атаковать, кусать всех окружающих и по их реакции обнаруживать, вот где мои границы. В этом смысле вот рисовая активность на группе, я думаю, тоже прикольно проявляется. Там вы можете наблюдать людей, которые постоянно цепляют других, а потом очень сильно удивляются, что это выглядит для этих кусаемых как агрессия. Потому что, собственно, при рисовой активности это может самим человеком и не переживаться как агрессивная деятельность. Они просто честно пытаются ориентироваться. Таким кусательным способом. И если вдруг им говорят, ты такой агрессивный, они говорят, о господи, да что ж такое вам голод-то пришло, вы же сумасшедший какой-то. Я вообще, границы определяю. Я не при делах здесь. Вот такой набор провокаций может быть хронической ситуацией в отношениях. Другой является просто ценным в том смысле, что он является ограничителем моей собственной безграничности. Я буду постоянно тыкать его, чтобы он вовремя заорал, здесь, значит, моя граница находится. Вот. Также рисовая активность, она может обеспечивать такую красивую невротическую зону, как привязанность. Если шире понимать вот эту рисовую активность, это когда, допустим, я вцепиться могу, а то, во что я вцепился, использовать с пользой я не могу, потому что зубы-то, если разожму, то потеряю, как вот у ворона, которая с сыром. И вот невротические многие отношения, они связаны с тем, что один из участников отношений вцепляется, но постоянно испытывает голод из-за того, что он, собственно, ничего потребить от другого в виде обмена не может, потому что у него один вариант, держать. И голод связан как раз во многом с тем, что зубы используются не по назначению, не для того, чтобы откусить и потом разжевать, а как некоторый вариант вцепляния. Или если вы видели этих самых маленьких обезьян, у них очень интересно руки используются. Вот мама ходит себе спокойно, а ребенок лежит, она над ним проходит, он только раз, четырьмя щелк и уцепился. И вот счастье случилось. Мама дальше ходит себе спокойно, не меняя скорости движения. А ребенок уже под защитой перемещается из пункта А в пункт Б. То, что касается невротических форм привязанности. Когда основная потребность – это обеспечить непосредственный контакт, непосредственную близость значимого другого, с этого момента можно чувствовать себя счастливым. Наверное, понимаете про психологическую зависимость, метафоры. Так, уже скоро пора заканчивать. Мне кажется, что кроме питательной потребности, потребности, описанной Пиросом, мне кажется, в развитии психики существует еще не менее важная Но я просто не успею, только в двух словах скажу. Другая функция, которая развивается у ребенка, это ориентировочный двигатель. В этом смысле способность ребенка садиться, например, обеспечивает изменение адаптационной функции со слуха на зрение. То есть, как только я способен садиться, у меня появляется некоторая перспектива. Ну, я могу дальше видеть. А, соответственно, функция ориентировки в окружающем мире очень сильно увеличивается. Но и модальность контактирования меняется. А следующее значение, вот это способность ребенка переместиться из места, где еды нет, в место, где еда есть. Ну, когда он ползать и ходить начинает. И это тоже очень важная часть по развитию психики, которая обеспечивает автономию. Если человек в течение какого-то времени функцию контактирования развил до такой степени, что он способен сам передвигаться от мест бедной контактирования места до места, которое более богато, ну, в зоне контактирования, то он одиноким никогда не будет. Ну, например, если этот человек способен передвигаться из какого-то там, ну, постылого места жительства на интенсив, это уже немеренный вариант автономии. Вот. И самое последнее, это значение гештальтиста, который не знал, что он гештальтист. Я имею в виду этого самого, господи, как же его, Выгодского. Он издавал прекрасные идеи относительно хорошо монтирующихся в гештальт-подход. В этом смысле у него были две идеи. Первая идея касалась зоны ближайшего развития. А вторая идея касалась того, что психика человека является закрытой системой. И без согласия самого человека мы ничему не можем его научить. Это центральная, чрезвычайная идея, на мой взгляд, которая касается не только педагогики, в рамках которой писал Выгодский, но и в первую очередь психотерапии. Терапевт не способен, как бы клиент его не стимулировал, а ввести ему в голову какие-то ценные вещи. Все, что способен сделать терапевт, это создавать терапевтическую среду, из которой клиент может что-то взять. И когда мы пытаемся, как терапевты, что-то внедрить в сознание клиента, как правило, мы перестаем быть гуманистически ориентированными терапевтами. То есть это мы можем быть гипнотизерами, мы можем быть дрессировщиками, мы можем быть кем угодно. Но в этом смысле это уже работа не с психикой человека, а, собственно, с психикой животного. Все, что может сделать ваш терапевт, как это ни прискорбно, он не способен улучшить вашу жизнь. Он не способен изменить вашу жизнедеятельность. Он способен только создать среду, в которой вы могли бы взять что-то для себя, если вы того захотели и смогли. В этом смысле вот вся педагогика и весь рост личности связан с тем, что я или вы что-то берете из окружающего мира по собственному желанию, а что-то в него отдаете. Но без вашего согласия, не формального, а без вашего аппетита в этой зоне, никакой терапевт, как бы продвинутый он не был, он может просто создавать более или менее богатую терапевтическую среду. Все, на этом функции терапевта заканчиваются, и его возможности тоже. Вот, и то, что касается зоны ближайшего развития, тоже очень гештальтистская идея. То, что мы можем хотеть от нашего клиента, зависит от его зоны ближайшего развития. Если мы хотим меньше, чем зону ближайшего развития клиента, ему скучно с нами. Потому что все то, что мы предлагаем ему осваивать, он давно уже освоил без нас. А может быть и лучше нас. Может его внутренняя зона гораздо шире, чем у терапевта в той или иной области. А то, что за зоной ближайшего развития, то есть это зона, которая, где человек способен освоить какой-то навык или какую-то пищу или еще что-то. обработать. За этой зоной то, что как бы не стимулировал терапевт, клиент еще не готов осваивать. И в этой зоне мы будем провоцировать у клиента облом, ощущение собственной неполноценности, некомпетентности и так далее. И в этом смысле, когда терапевт торопится и пытается простимулировать клиента на больший шаг, чем его реальная возможность, то в общем он вместо прогресса стимулирует регресс. Ну, отчаяние, чувство собственного, достоинство снижается и так далее, и так далее. Когда терапевт от себя требует больше, чем его зона ближайшего развития, в принципе, то же самое. То есть и у терапевта, и у клиента есть некоторая зона общего ближайшего развития отношений. И хорошо бы, чтобы мы были к ней чувствительны. Вот на этой оптимистической ноте я заканчиваю. Большое спасибо.